Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. На прошлой неделе мы с вами говорили о выборах президента России в 1991 году. Ну и во многом, конечно, эти выборы стали прелюдией к тому избирательному процессу, который переживала страна в 90-х годах, ну, в частности, выборы 1993 года. Вот о них сегодня и поговорим. Несколько поколений советских людей привыкло избирать, так сказать, лучших сыновей народа, лучших представителей государства рабочих и крестьян, Верховный Совет. Но это было во времена Союза Советских Социалистических Республик. Новая Россия, новые органы власти, и появляется парламент, который стал называться Государственная Дума. Ну, конечно, те, кто не прогуливал историю в школе, знали о том, что во времена Российской империи в 20-м столетии появилась Государственная Дума, какие-то там даже партии существовали, Владимир Ильич Ленин их гнобил на страницах своих многочисленных политических и философских произведений. Но в целом представление о том, что из себя представляет парламент, на тот момент у населения страны было между нулем и ничем. Тем более, что это же эпоха, ну, по сути, 30-летней давности. Интернета в том виде, в каком это сейчас все себе представляют, в мобильных телефонах, разумеется, не было. Ну, как еще и мобильных телефонов-то, по сути дела, можно сказать, и не существовало. Количество СМИ, которые рассказывали о том, что вот совсем скоро в России будут избирать парламент, тоже несравнимо с тем благолепием, которое мы наблюдаем сегодня. Да и сам по себе российский обыватель имел очень смутное представление о том, кого и куда надо избирать. А самое главное, что ведь эти выборы происходили после жесточайшего политического кризиса образца октября 1993 года, когда разгромили Верховный Совет из танков, посадили вчерашних лидеров сопротивления ГКЧП, в Москве был комендантский час, сотни убитых. Ну, в общем, обстановка была такая весьма и весьма своеобразная. И вот на этом фоне проистекает предвыборная кампания. Боже ты мой, какая же это была пестрая, яркая, необычайно азартная жизнь. Во-первых, мои современники узнали о том, что у нас оказывается такое любопытное число политических партий. Там же кого только не было. Ну, например, вот в выборах в Государственную Думу участвовала Аграрная партия России, политическое движение «Женщины России», блок Явлинский-Болдырев-Лукин, это то, что в дальнейшем станет «Яблоком», партия Российского Единства и Согласия, Демократическая партия России, Коммунистическая партия России, Выбор России и Либерально-демократическая партия России. Я вспоминаю вот сейчас там события 90-91 года. Могли ли мы тогда вообще подумать о том, что через несколько лет у нас будет такое безумное число политических партий? Главное, что политиков в стране не было. Политическая мысль отсутствовала как таковая, и у многих, кстати, эта родовая травма сохранилась замечательным образом до сих пор, но при этом существовали политические партии, которые находились друг с другом, ну, назовем это так, в политической борьбе. Проблема состояла исключительно в том, как понимать вот это все. Вот представьте себе обывателя той эпохи. Вот он приходит домой, включает вечером телевизор, а там проистекает такое действие эпическое, как дебаты. Ну, например, между блоком Явлинский-Болдырев-Лукин и партии «Женщины России». Вы понимаете вообще, насколько это было ярким и ослепительным шоу? Нет, ну, конечно, у населения страны уже был опыт погружения в глобальные, так сказать, политические процессы образца съезда народных депутатов 89-го года или выборов президента России, но в таком объеме и еще и с такими удивительными умами это было впервые. В чем состояла главная беда? Подавляющее большинство движений, участвовавших в выборы, никак не могло определиться со своей политической ориентацией, потому что их программы представляли собой жидкую настойку из всего хорошего, о чем они мечтали, и всего того разного, что они слышали в жизни. Ну, то есть, в одной отдельно взятой партии могли отличнейшим образом соседствовать праволиберальные устремления, центристские позиции и левоориентированная экономика. Кожа, мед, сметана, гвозди – все в один сапог. Это вот в буквальном абсолютно смысле этого слова. Тогда никого это не смущало. Ну, по той лишь причине, что обыватель имел обо всем об этом примерно такое же представление, как и у тех людей, которые баллотировались в Государственную Думу. Поэтому в целом можно сказать, что на наших глазах проистекало удивительное единение политиков и народа. Были две партии, которые резво отличались на этом фоне. Во-первых, это, конечно, Либерально-демократическая партия России. Я уже вам рассказывал, как Владимир Вольфович Жириновский блестящим образом дебютировал на президентских выборах. И потом, конечно, он времени зря не терял. Он наращивал свое влияние на российскую политику, а главное – свое присутствие в медиа. Владимир Вольфович Жириновский быстрее других понял, что он хочет услышать избиратель. Владимир Вольфович не гнушался абсолютно никакой возможностью для того, чтобы донести свою позицию до избирателя. У нас, по сути дела, вот политика в таком вот западном формате, с дебатами, с политическими выступлениями, с какими-то там агитационными мероприятиями, ну, более-менее вообще вот так вот стабилизировалось, наверное, к году 99-му только. Только. А Владимир Вольфович очень намного опередил время. Он продемонстрировал абсолютно незаурядный подход к политике в 1993 году. Ну и стоит ли удивляться, что Либерально-демократическая партия России получила 22,9% голосов избирателей, сформировав крупнейшую фракцию, получили они тогда 59 мест. Ну, то есть, больше половины, представляете себе, от показателей других партий. Потому что, например, у Демпартии России 14 мест, у Женщин России 21 и так далее. Это очень серьезный был результат, который многие тогда восприняли, ну, мягко говоря, с ужасом. Я помню заголовки некоторых демократических газет той эпохи, что Россия сошла с ума и выбрала себе популиста. Ну, Владимир Вольфович в долгу не остался и очень быстро объяснил журналистам, кто он и где он их всех видел, потому что имел на это полное моральное право. Такой поддержки до этого-то, по сути дела, ни одна политическая партия не знала. Не надо мне только, бога ради, рассказывать про выборы в Верховный Совет, протестный союз коммунистов и беспартийных. Это имело такое же, в принципе, отношение к электоральным процессам, как я к Жизель. Мы с вами говорим уже вот непосредственно о демократических институтах. Так вот, Владимир Вольфович показал сильнейший результат. И многие считали, что он сделал гигантский задел на будущее, и что с такими показателями вполне может статься, что следующее десятилетие пройдет под вывеской именно Либерально-демократической партии России. Ну, в определенном смысле действительно так и произошло. Владимир Вольфович был очень яркой фигурой в Государственной Думе, ну, собственно, и остается. До сих пор, просто сейчас к этому уже все привыкли, а тогда все это было в новинку. И много чего было совершено в стенах Государственной Думы партии ЛДПР. Второе, кого надо выделить, это Коммунистическая партия России. Потому что, с одной стороны, КПСС у нас запретили в стране, да, потом был вот трагизм октября 93 года, и вот получается новое такое явление коммунистической идеи. Получили они 32 места, 12,4% голосов, ну, на тот момент весьма и весьма солидный показатель. В дальнейшем этот процент будет расти, потому что очень многие люди, которые стали истинными демократами в 89-м, 90-м, а главное, 91-м году, по мере того, как Россия катилась в буквальном смысле слова в ад реформы рынка, начинали резко леветь. И говорили о том, что ну а что, ну ведь вот были спокойные, тихие 70-е, даже начало 80-х годов, ну, наверное, не все было так плохо и скверно в стране. Может быть, стоит какие-то элементы реинкарнировать, но поскольку размышлять о глобальных процессах экономики или государственного строительства обывателю было лень, то он сфокусировался на том, ну вот там есть коммунистическая партия, Зюганов Геннадий Андреевич, он был еще в аппарате там ЦК, поэтому ну вполне можно, что называется, ему и довериться с этой точки зрения. В дальнейшем КПРФ будет наращивать, повторяю, электорат, и к 96-му году, к январю 96-го, если быть точным, многие считали, что именно Геннадий Андреевич Зюганов будет следующим президентом России, и, соответственно, произойдет так называемый «красный реванш». Не вышло. Не вышло не только потому, что, конечно, блестяще работали технологи Бориса Николаевича Ельцина, но еще и потому, что сам Геннадий Андреевич категорически не был готов к этой миссии. Ведь одно же дело, когда ты находишься в оппозиции. Ты можешь критиковать кого хочешь, можешь не соглашаться с кем хочешь, можешь иметь там свою гиперодиозную или альтернативную точку зрения. Совсем другой момент, когда тебе надо брать управление в свои руки. К этому, извините, далеко не каждый политик готов. Ну вот яркий тому пример – Григорий Алексеевич Явлинский. На первых выборах вот, в парламент в 93-м году Явлинский, Болдырев, Лукин, будущее «Яблоко», получили 20 мест в Государственной Думе. 7,8% голосов, вот, любителям точности. Все ведь это время, все 90-е годы, Явлинского подталкивали, ну, хватит, хорошо, вот ты там предлагаешь что-то, вот ну, давай иди непосредственно уже в правительство, реализуй какие-то там свои предложения, наработки. Но Григорий Алексеевич все время под любым благовидным предлогом отказывался. То ему премьер-министр не такой, то полномочия не такие, то команду его не берут. Было выгодно сидеть в парламенте и заниматься в прямом смысле слова политической болтовнёй. Потому что вот остановить сейчас на улице человека там возраста 45+, и задать ему вопрос, вот в состоянии ли он назвать хоть один закон, который принял первый парламент в истории Российской Федерации? Да я вас уверяю, что это никто не скажет. Никто. Потому что все, чем запомнился тот парламент, это бесконечными перформансами. Ну, во-первых, там контингент был, вы же понимаете какой, да? На волне развала Советского Союза и построения новой России там были такие персонажи. Хо-хо, если вам что-то не нравится в нынешней Государственной Думе, вы перекреститесь и посмотрите в интернете, что это был за созыв депутатского корпуса той эпохи. Я уверяю, вы пересмотрите все свои взгляды, вы поймете, что на нынешнюю Государственную Думу, какие бы там ни были недоработки, какие бы у нас с вами ни были критические замечания к работе депутатов, надо просто молиться по сравнению с тем, что было. Фракция «Аграрная партия России». Причем эта фракция была напрочь левая. естественно, да, дрейфовала в сторону КПРФ, и вообще ее можно было назвать в определенном смысле ответвлением коммунистической партии. Ну, в дальнейшем так и происходило, зачастую создавались предвыборные альянсы, хотя, по сути дела, они шли по отдельности, но во время голосования было абсолютно понятно, кто и как возвысит или, наоборот, не возвысит свой голос. Женщины России, Демпартия России, ну и моя главная любовь в Первой Государственной Думе – это фракция «Выбор России». Я уверен, что молодые вообще даже и не знают, что это такое. А это блок Егора Тимуровича Гайдара. Да-да-да, те самые демократы первой волны. Те самые мальчики в розовеньких штанишках, как их называли в ту эпоху. Ведь далеко же не все были в правительстве, да, или там на ключевых должностях в исполнительной власти. А кто-то и пошел в законодательную. Вот «Выбор России». Вот это же потрясающе на самом деле. Получили 40 мест. Это второй результат на выборах после ЛДПР. Вот всякий раз я задаю людям один и тот же вопрос. Вот вы понимаете сами, что в том числе то, что происходило в 90-х годах, это наша с вами была прямая абсолютно ответственность, как избирателей той эпохи. Я вот, например, первый раз участвовал в выборах, вот мне как раз исполнилось 18 лет, я доставал из широких штанин сертификат бесценного груза. Вот и шел первый раз голосовать, тогда, в декабре 93 года. Но вы вдумайтесь, что 15,5% голосов избирателей получила партия «Выбор России». Вот сейчас кого ни спросить, никто не сознается, а кто за него вообще голосовал? Вот где эти люди все? Превеликая тайна. Никто не скажет. Но это то же самое, понимаете, кто проголосовал, вот кто те 5,5%, которые отдали голоса Демократической партии России. Но ведь эти люди, они же среди нас были, это же не иностранцы голосовали. Но это тайна теперь, никто не сознается. Удивительное рядом. Зато потом, по мере того, как парламент работал, и все больше и больше недовольства возникало по этому поводу. Все начинали, значит, бубнить, да что это такое, да кого выбрали. Дело все в том, что часть этих народных избранников получила трибуну в разных средствах массовой информации. Тогда все-таки люди очень внимательно смотрели новости, читали газеты, и, поверьте мне, они тихо обалдевали от того, что несли некоторые народные депутаты. Беда состояла в том, что и на следующих выборах, а мы об этом еще поговорим, выборы 95-го года, принципиально лучше не стало. То есть вот эти вот родовые травмы российской политики, они никуда не девались долгие-долгие годы. Вообще тогда стало модное явление прийти на избирательный участок и методом тыка за кого-нибудь проголосовать. Ну, результаты не замедливали сказаться. Плюс та же эпоха была характерна тем, что наблюдателей за выборами в таком объеме не существовало. За так называемым днем тишины в принципе никто не следил. Я даже не помню, существовал ли он тогда или нет, потому что мне во многом тоже же аберрация памяти. Мне кажется, что там и день в день происходили какие-то предвыборные мероприятия. Потому что никто толком не понимал даже, а как это должно действовать. И потом вот это вот подведение итогов, вот этот пафос-пафос. Страна выбрала парламент, ура, товарищи, сейчас заживем по новой. Интереснее всего то, что я слышал вот ровно такие же заявления, когда выбирали вторую Государственную Думу в 95-м году. И перед выборами 99-го года то же самое звучало. Это такой, знаете, лейтмотив всех наших выборных процедур. Вот раньше мы делали что-то неправильно, а вот сейчас мы сделали. Хотя все ошибки, которые мог совершить электорат, он совершил их в 93-м году. Даже я больше того скажу, он повторил ровно те же самые ошибки, которые совершал при выборе народных депутатов 89-го года. То есть с этой точки зрения развал страны и отсутствие политической мысли никому ничего не дало. Вообще. Собственно, понимаете, у нас же ведь серьезные работы по политической мысли, вообще там выступления каких-нибудь старых политиков, какие-нибудь труды с анализом, это стало выходить все сильно позже. Это скорее там, наверное, год 95-й, 6-й, 7-й, а в 93-м году это вообще все по нулям было. Вот кто что придумал, тот то и огласил. И избиратель думал, а что, наверное, оно вполне себе так и надо. Это была потрясающая абсолютная эпоха. К сожалению, к огромному ее все никак никто не хочет описать досконально. Почему-то. Наверное, потому что поводов для радости не будет. Наверное, потому что надо признать, что из всего вот того многообразия партий, которые существовало, единственное, кого можно было бы в принципе называть партией, только ЛДПР, а все остальные нет. Потому что Геннадий Андреевич Зюганов, он взял просто за основу существовавшую как бы коммунистическую идею эпохи КПСС, поменял там несколько слов, и вот она, пожалуйста, в новой России. А у всех остальных даже этого не было. Хотя, с другой стороны, ну что грешить на выборы 93-го года, если дальше будет еще хлеще. Давайте так просто забежим вперед. Там же появится, например, партия любителей пива. Согласитесь, да, это звучит богато. А потом будет еще сталинский блок за СССР, потом будет Демвыбор России, консервативная партия. Слушайте, кого там только не было. Вот если бы в 93-м году бы на государственном уровне, в том числе Борис Николаевич Ельцин, задумались бы о том, вообще, что это из себя все представляет, может быть, многих бы проблем в дальнейшем удалось бы избежать. Но поскольку все упивались вот этим вот процессом, у нас первые демократические выборы в демократический парламент, на все проколы и ошибки предпочли вообще не обращать внимания. Дескать, ну ладно, что, и так тоже неплохо. Главное, знаете в чем? Что вот нас за все последние выборы Запад безостановочно критикует. Все не так. Тут не демократично, тут нету конкуренции, тут неправильная работа СМИ. А вот выборы 93-го года были встречены на ура. Ни единой критической мысли западные демократии по этому поводу не высказали. Они, наоборот, поздравляли Россию. Вот, наконец-то, парламент, вы идете вперед, вы двигаетесь дальше на пути демократизации, уходите от сковавших экономику и душу путь тоталитаризма. Нам бы тогда, бы, может быть, многим бы задуматься, потому что когда нас начинают хвалить, это же верный признак беды, что-то не так происходит. Но мы же упивались. Произвели выборы. Ну, прекрасная была идея. Дальше с ней все и крутились. Ну, что поделать? Потому и получили соответствующие результаты. Главное, что потом в дальнейшем расхлебывали годами. Но зато с чувством выполненного долга проголосовали от души. Такие вот они были первые выборы в Государственную Думу. О других электоральных циклах поговорим в следующих наших программах. Я почему хочу вот об этом обо всем рассказать, потому что этот год у нас же тоже выборный в Государственную Думу. Так сказать, освежить людям память, как это было. Потому что, несмотря на то, что прошло, казалось бы, всего ничего, 30 лет, а уже никто ничего и не помнит. Да и 30 лет нету, кит, 28. Но лучше от этого ведь не стало. Такие дела. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.